Отец, мы благодарны Тебе. Мы Твои дети, и мы собрались на этом месте, чтобы не оставаться прежними. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты творишь в каждом из нас Сына Твоего. И мы хотим знать Тебя, мы хотим знать Твоего Сына, мы хотим знать того, по образу кого мы сотворены быть на этой земле. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое невежество. И помоги каждому из нас духом истины своей, настав нас на истину Твою. Помоги нам видеть то, что нам надо видеть. И помоги нам слышать то, что нам надо слышать. А мы верим, Отец. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом Божьим, прибудь на этом месте. Прибудь и направляй каждого из нас Духом Твоим из Духа нашего. А мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас Духом премудрости, Духом откровения Ты помазываешь каждого из нас, как своих детей, чтобы мы не оставались в невежестве. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего и благословляю их во имя Иисуса. И я разрушаю в их жизни всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Я соглашаюсь, что там, где Дух Господень, там свобода, и да будут они свободны от всякой тьмы, во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух на этом месте. Мы благодарны Тебе за Дух Божий на этом месте. Мы благодарны Тебе за Дух истины на этом месте. Мы благодарны Тебе за то, что сила Духа премудрости и откровения, она сокрушает прямо сейчас всякое бремя, всякое ярмо и отпускает измученных на свободу. Спасибо Тебе за то, что снимается пелена всякой душевной слепоты во имя Иисуса. Да прозревает народ Твой, и да знают Тебя, единого Бога и Сына Твоего, да знают во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшнее благословенное время и за ту свободу, которой Ты наполняешь наш ум и наши сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Сегодняшняя тема удивительна сама по своему содержанию, потому что сегодня мы будем знакомиться с тем, что стало происходить на земле в жизни человека после того, как человек не послушался Бога. Она не очень популярна по своему содержанию тема. Почему? Потому что то, что стало происходить на земле, во многом еще не перестало происходить. Тот процесс, который в свое время допустил человек на землю, он еще в какой-то степени продолжает. У него есть еще определенная инерция. И во многом эта инерция еще отражается в жизни и верующих. Сегодняшний семинар, он не преследует цель, как бы вас в чем-то, скажем так, опять я говорю, облить грязью. В первую очередь цель, чтобы каждый из нас позволил Духу Божьему поработать над нами самими. Потому что тема серьезная, поэтому будьте внимательны. И я бы хотел начать первое с чего. Вы знаете, что в Бытие 3 глава на земле произошли события, которые Бог не планировал. Человек сделал непослушание. Человек сделал шаг, который Бог не планировал. И с того момента, как человек сделал шаг непослушания и допустил на землю того, кого Бог не планировал на земле, Бог спустя какое-то время рассказал человеку то, что пришло на землю, вместе с тем духом, который допустил на землю человек. То есть Бог ему дал краткое описание всего, что будет сопровождать как человека, так и землю. Я не буду читать это краткое описание. В основном я бы хотел, чтобы вы немножко глубже поняли весь процесс, который стал происходить на земле. Потому что вы с ним сталкиваетесь каждый день. То есть я вот сегодня бы хотел, чтобы вы увидели то, с чем вы сталкиваетесь каждый день. Я бы хотел немножко, чтобы вы увидели то, что в свое время занимало огромную часть вашего ума, вашего мышления. Я бы хотел, чтобы вы увидели сегодня то, в соответствии с чем вы когда-то строили свою жизнь. И во многом это еще мешает вам знать волю Божию благую, угодную и совершенную. Поэтому постарайтесь сейчас слушать Дух Божий и все, что будет Он вам говорить, записывать или отмечать. И для того, чтобы вы начали глубже понимать, что стало происходить на земле, потому что очень часто мы так к тому, что сделал Адам, мы очень, знаете, относимся вот прямо-таки негативно. Но к этому уже нет необходимости относиться негативно, это уже произошло. Но давайте все-таки мы с вами исследуем, что произошло на земле, и что пришло на землю, и как это продолжает до сих пор влиять на людей. Я сейчас не разделяю на верующих или на неверующих. Потому что, когда я говорю слово «люди», я подразумеваю и верующих, и неверующих. Поэтому позвольте Духу Святому еще раз поработать сегодня с вами в этой встрече. И первое, что я хочу привести в пример, чтобы вы поняли, что стало происходить с человеком после того, что он допустил в свой дух и на землю. Я приведу такой пример. Представьте себе такую картину, что вы учитесь в прекрасной школе. И особенность той школы, в которой вы учитесь, что все материалы этой школы учат вас, как быть тем, кем вы сотворены быть. Вы дитя Божье. Бог сотворил вас, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею в владычестве. Все материалы этой школы учат вас быть тем, кем вы должны быть. Представьте, что вы учитесь в такой школе. Каждый преподаватель этой школы дает определенные материалы, которые делают вас способными быть тем, кем вы должны быть. Вы учитесь, вы смотрите на тех, кто преподает эти материалы. Эта школа называется «Школа Духа Божьего». Прекрасная школа. И вдруг наступает день, когда вас информируют, что школу закрывают. И вас, и всех учеников этой школы переводят в сумасшедший дом. Переводят в школу, где преподаватели – это сумасшедшие или бешеные животные, которые ничего не знают о том, кем вы должны быть, по образу кого вы сотворены. Они ничего вообще об этом не знают, но они преподают материалы, которые учат учеников в этой школе быть подобным бешеным, ограниченным и зависимым животным. Есть материал, который учит быть бешеным волком, бешеным слоном, бешеным медведем, бешеной рыбой. То есть все материалы этой школы, они все как один направлен на то, чтобы тот, кто в этой школе учится, стал бешеным, зависимым и ограниченным. Брат Олеж, вы же ни в коем случае не говорите про людей. Конечно, ни в коем случае. Я хочу, чтобы вы просто понимали те события, которые стали происходить на земле. В какую атмосферу попал первый человек, во всяком случае, со всей своей семьей. То есть... Итак, в этой школе есть предметы, как быть бешеным волком, есть предметы, как быть бешеной обезьяной, как быть бешеным слоном, как быть ограниченным, больным орлом, дельфином и разные такие предметы. И постоянно преподаватели в этой школе, куда попал этот человек, говорят: «Позаботься о себе сам, все добывай своими зубами и руками. Пытайся выжить любой ценой». А теперь слушайте внимательно. А слово «человек» представлено как опасность, угроза, враг, желающий тебя убить и постоянно посягающий на твою территорию. Подождите, брат Олег, но туда же попали люди. Да, туда попали люди. А теперь их учат быть не людьми. Знаете, есть такое слово «нелюдь». Я просто хочу, чтобы вы понимали, куда попал Адам после того, как он согрешил. Вернее, не сколько куда он попал, а под влияние кого он попал. Потому что в свое время Адам был в школе Духа Божьего, а теперь попал в школу Духа Нечистого, который ничего о человеке не знал. И теперь учитель человека стал нелюдь. Я просто хочу, чтобы вы понимали, какое влияние стало происходить. Поэтому несложно догадаться, что у выпускников такой школы в уме ничего человеческого не будет. В их уме они будут видеть себя бешеными животными, которым, используя все, что под рукой, надо бороться за жизнь и место под солнцем. И они хорошо знают, как жить по правилам для бешеных животных среди других таких же животных. В их уме жизнь – это борьба, это выживание сильнейшего, это добыча пищи, это отстаивание своей территории под солнцем. В их уме знание о том, как быть тем, кем ты сотворен быть как человек, нет. Чтобы вы понимали, что то, что я говорю, не голословно, я приведу два места Писания. Псалом 48, 21 стих говорит так. «Человек, который в чести неразумен, подобен животным, которые погибают». Второй стих, Экклезиаста 3, 8. «Сказал я в сердце своем, говорит Экклезиаст, о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе». То есть без Бога животные. Конечно, слово «животное» не говорит о том, что они начинают там лавать, у них растут уши. Они живут 5 органами чувств, подобно животным. Животные живут 5 органами чувств. Они ограничены и зависимы. Итак, следующий пример, который я хочу также привести, чтобы вы понимали, насколько это все серьезно, что начало происходить. Я думаю, что все присутствующие здесь смотрели мультфильм «Маугли». Этот мультфильм снят на реальных событиях. Действительно, в джунглях нашли ребенка. Действительно, этот ребенок попал в семью волчицы. Это произошло примерно, самолет с родителями, с этим ребенком, еще грудным ребенком, летел над джунглями и упал по какой-то причине. А волчица, у нее были свои. Она выкармливала волчат. Она нашла этого, может, она принесла покормить этим ребенком, а этот ребенок стал играться с волчатами и, в общем, там остался жить. И там вырос, его нашли примерно подростка, возраст лет 13. И вы знаете, он выл как волк, он кушал как волк, он поступал как волк, его долгое время не могли поймать, потому что он убегал, прятался, он бросался на тех, которые его... Подскажите, при всем этом внешнем поведении этот человек перестал быть человеком?
Нет.
Это был человек, теперь который видел себя волком, потому что его научили быть волком. Но при этом он оставался кем?
Человеком.
Человеком. Я хочу, чтобы вы это поняли. Потому что я сейчас говорю о тех событиях, которые стали происходить на земле после того, что допустил на землю человек. Поэтому этот подросток всем своим естеством оставался человеком. Но просто то, что в его уме, говорило ему, что он волк. Поймите, он не волк, но то, что ему в уме его говорит, говорит, ты волк. И определенной группе людей пришлось приложить огромные усилия, по-моему, до 5 или 6 лет, чтобы этот человек, ребенок, подросток, стал вести себя хоть чуть-чуть нормально. Вам это напоминает церковь? Мне очень. Я сейчас, конечно, немножко закладываю определенный фундамент, чтобы вы прекрасно понимали. Хорошо. В свете всего вышесказанного, вы представьте, что стало происходить на земле в жизни человека с момента событий, описанных в Бытие 3 глава. После того, как человек допустил на землю, послушав падшего духа, допустил на землю и тем самым попал в школу ничего не знающего о нем, падшего, ангельского, ограниченного и зависимого и безбожного существа. То есть человек, образ Божий, кому Богом было сказано: «Наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте», становится учеником ничего не знающего ни о нем, ни о земле, падшего ангела, при том, который ненавидит его, так же, как и Бога. Вот в какую школу попал человек – Адам. То есть первыми студентами этой школы был Адам и Ева. И на этот период, когда он туда попал, он не мог ее оставить, потому что это был его добровольный выбор – стать учеником этой школы. Эту ангельскую школу сатаны, о которой мы в данном случае говорим, она была открыта с целью, я сейчас вам раскрываю, или ее можно назвать школой, уничтожения в человеке образа Божьего. Основная цель – уничтожить в человеке образ Божий. Я сейчас вас к этому подвожу. Я хочу, чтобы вы эти вещи особенно увидели. То есть в ней обучают, как человеку быть ограниченным и зависимым. И как быть тем, кем он не сотворен быть. Именно на это направлена весь, вся методика обучения. Вся методика. Девиз школы падших ангелов – украсть, убить и погубить. И если вы внимательно изучите всю методику этой школы, то вы можете увидеть, что людей в ней обучают, как быть ограниченными и зависимыми, подобным падшим ангелам. А именно, слушайте внимательно. Первое. Как дитя Божьему человеку думать, как падший, ограниченный и зависимый ангел? И о чем ему думать? Второе. Как дитя Божьему человеку говорить, как падший, ограниченный и зависимый ангел? И как ему говорить с той же целью? Третье. Как дитя Божьему поступать, как падший, ограниченный и зависимый ангел, преследуя те же цели? Другими словами, из того, что я сказал, видно, что ограниченность и зависимость – это плоды этой школы. Как человеку не владычествовать, а адаптироваться? Не господствовать, а приспосабливаться? Брат Олег, то что вы хотите сказать? Если мы приспосабливаемся... Я хочу, чтобы вы просто понимали. Приспособленческий образ жизни – это не образ Божий. Единственное творение на земле, которому было сказано «владычествуйте» – это человек, это не ангелы. Единственное творение, которому было сказано на земле «обладайте землю» – это человек, это не ангелы. Когда человек на этой земле начинает приспосабливаться или адаптироваться, это говорит о том, что этот человек ничего не знает о себе. Не знает почему? Потому что не имеет образа Божьего в голове. В Писании написано, а так как они не имели Бога в уме своем, то они были преданы превратному уму. Слышите? Превратный ум – это тот ум, о котором я вам сегодня говорю, или, скажем, о его содержимом. Ангельское, ограниченное, зависимое мышление. А что я мог сделать? Скажите, если бы Бог сказал, а что я мог сделать? Вы сказали, нет, Бог так не может сказать. А ангел так может сказать? Может. Подождите, брат Олег, вы хотите сказать, что у меня не может быть своего мышления? Нет, у тебя может быть мышление либо по образу, кого ты сотворен, либо по образу того, кто в свое время обучал Адама. У вас может быть только так. Вы либо ученики ограниченного падшего ангельского существа, либо ученики Бога живого. Либо образ Божий, либо образ ангельский. Середины нету, не существует, просто само по себе. Хорошо, я верю, что по ходу вы будете это глубже понимать. То есть в целом вся методика обучения в школе падших ангельских существ в Писании названо несколькими словами. Мудрость земная, душевная, бесовская. О, я вас подвожу то, о чем мы сегодня будем говорить. В Впервые упоминание об этой мудрости, сегодня мы с ней будем знакомиться, мы встречаем в книге Иакова. В книге Иакова. Я читаю книгу Иакова, 3 глава, 14-15 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше». Слышите? Это не есть мудрость от Бога, но земная, душевная, бесовская. Давайте мы немножко с вами разберем некоторые слова. Потому что Яков здесь использует определенные слова, которые очень важно провести к истолкованию. Первое. Яков использует слово «мудрость». Хотя, согласно Писанию, мы знаем, что сатана, когда он подумал сделать то, что он решил сделать, он потерял свою мудрость. Другими словами, когда Яков использует слово «мудрость», он говорит об определенном порядке ценностей. В том порядке ценностей, который стал руководствоваться этот падший дух и его последователи. То есть, потому что само Писание говорит, нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Еще раз говорю, Писание говорит, нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. То есть то, что вопреки Господу, в Писании названо одним словом, глупость. Поэтому, конечно, правильнее или вернее использовать в отношении этого порядка ценности слово «глупость», потому что сатана не является мудрым. Но коли Яков использует здесь мудрость, то мы будем больше подразумевать за этим словом определенный порядок ценности или определенный объем знаний, связанный с падшими ангельскими существами. Так будет правильно и по отношению к мудрости Божьей. Хорошо. Следующее, что я хочу отметить, и это поможет нам во многом увидеть содержимое этой мудрости, это слово «земная», слово «душевное» и слово «бесовское». Вот эти три слова мы сейчас разберем. Первое слово «земная» делает ударение на естественный физический мир. Делает ударение на сферу плоти, на ее потребности и говорит об ее отделенности. Знаете, я сейчас хочу, чтобы вы кое-что поняли. Каждый, сидящий здесь, сотворен по образу и подобию Божьему. Для вас сфера духа – это дом родной. А я сейчас вам говорю о мудрости, которая названа земная. Земная, которая является отделенной от небесной. Я не говорю, что она не важна, не нужна. Но она названа именно та мудрость, которая не сходит свыше. Хорошо, вы сейчас с ней познакомитесь. Итак, слово «земная» говорит о ее отделенности от мудрости Божией или мудрости небесной. Как мы читали, это не мудрость, нисходящая свыше. Также об этой мудрости сказано, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. И если учитывать, что сатана, слушайте сейчас внимательно, если учитывать, что сатана не является творческой личностью, у него нет ничего своего, то я бы сказал так, об этой мудрости земной, слушайте внимательно, это уже существующий вид мудрости, существующий Божий земной порядок ценностей для человека, но искаженный сатаной. Поймите, есть порядок ценностей для естественного физического мира. Есть порядок ценностей для духовного мира. То, что говорит мудрость земная, слово «мудрость земная», говорит о Богом установленный порядок ценностей на земле. Но когда используется слово «бесовское», говорит об искаженном порядке ценностей. Сатана ничего своего не может нести. Поймите, он ограниченное существо, зависимое существо. Хорошо, итак, мы можем уже первое заключение сделать об этой мудрости, что мудрость земная – это искаженный сатаной земной порядок ценностей. Есть. Пошлите дальше. Следующее слово – душевное. Слово «душевное» говорит о том, посредством чего эта мудрость внедряется и посредством чего она реализуется, а именно пять органов чувств. Вот почему в Писании говорит, живущий по плоти Богу угодить не может. Потому что пять органов чувств на сегодняшний день – это коммуникации, через которые вы получаете информацию из этого мира. А в этом мире пока еще есть тот, который пришел украсть, убить и погубить. Поймите, пять органов чувств важны и нужны. Но Бог хочет, чтобы вы жили содержимым своего духа и Слова Божьего. А пять органов чувств всегда держали, фильтруя, что приходит снаружи. Замечайте, что слышите. Будьте внимательны к тому, с чем вы контактируете. Смотри, куда смотрит твой глаз и куда тянется твоя рука. Не оставляйте или не будьте к этому безразличны. Потому что это слово душевное. Душевный, духовное, почитает каким? Безумием. Потому что о духовном надо мыслить духовно. А душевный, он живет пятью органами чувств. Для него важно видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. Если он этого не видит, этого нет. Я просто хочу, чтобы вы понимали содержание этой мудрости, о которой мы сейчас говорим. Земное, душевное, бесовское. Это искаженный земной порядок ценностей. Слово «бесовское», вот к нему подошли, потому что слово «бесовское» фактически раскрывает очень важную сторону этой мудрости. Слово «бесовское» делает ударение на бестелых духов, ангельских, ограниченных, зависимых существ. Другими словами, слово «бесовское» буквально говорит о том, что это и на каком уровне начинает жить тот, кто этим руководствуется. На каком уровне? Ангельских, ограниченных, зависимых существ. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это серьезно то, что я говорю. Я говорю с детьми Бога живого. Я говорю с теми, кому сказано: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. Слышите? Ангелам это не сказано, а тем более падшим. Все, что может сказать ангел, это сказать, что есть человек. Они не понимают. Так как такое может быть? А я не знаю. Не понимаю и представления не имею. Поймите, ангелы, все, что они могут делать, а говорить о том, что они не знают, не ведают, не понимают и. Хорошо. Я вас просто знакомлю с тем, чтобы у вас сложилось правильное представление о мудрости земной, душевной, бесовской. Итак, мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость, слушайте, ограниченных и зависимых, падших ангельских существ. Вы знаете, давайте мы совершим более глубокое знакомство с этой мудростью. Я вообще не знаю, интересно вам слушать об этой мудрости или неинтересно, потому что во многом, разбирая эту тему, я понимаю, что вы в своем уме можете встретиться с ней. Брат Олег, а что она делает в моем уме? Каждый из нас был в этой школе. Вы не можете сказать, что вы там не были. Каждый из нас на сегодняшний день, находясь в этом мире, соприкасается с определенными предметами этой школы. Брат Олег, а почему вы так решили? Потому что я еще очень часто слышу, не только от неверующих, но и от верующих, как они говорят об ограничениях. Бог всемогущий, а что я могу? Подожди, а где он живет? Подожди, а в ком он находится? Подожди, он не сказал ли, вселюсь в них, буду ходить в них? Он не сказал ли, все возможно верующим? Просто когда в голове нет образа Божьего, там все равно чей-то образ есть. И плохо, когда он ангельский. Хорошо, я просто хочу, чтобы вы понимали, я ни в коем случае пытаюсь вас обвинить. То, что я говорю себе в первую очередь. Потому что я стараюсь тоже вырваться из этого ангельского, ограниченного, земного мышления. Это очень серьезная работа, то, что мы сейчас с вами проводим. Хорошо. Итак, читаем уже знакомую нам историю. Эта история начинается в книге Бытие, 3 глава, история грехопадения. Но я бы хотел, чтобы вы сейчас, когда мы будем... А он же не знает, что такое слово... Я бы хотел, чтобы когда мы будем читать эту историю, чтобы вы слышали ее и слушали ее не с позиции, что вот сейчас человек согрешит, а с позиции проявления мудрости земной, воплоти. Сам по себе, как ангел падший через змея разговаривал, сам по себе, к чему он подталкивал, сам по себе, о чем он говорил, это все проявление мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому будьте внимательны, потому что то, что я буду сейчас вам сегодня читать и говорить, вы с этим сталкиваетесь каждый день. И помните, в том случае он говорил через ангела. Не обязательно, то есть через змея. Сейчас он не говорит через змея. Сейчас достаточно тел. Сейчас он уже ходит в телах человеческих. Поэтому я хотел бы вас познакомить с ней, чтобы вы слышали, где она говорит, как она говорит, о чем она говорит, зачем она так говорит и какие будут последствия. Возможно, она говорит через вас, а вы даже об этом и не знали. Вы просто говорили, потому что вы всегда говорили. Поэтому послушайте и позвольте Духу Святому опять наставить вас в этом вопросе. Возвращаемся к истории Бытие 3 глава с 1 по 4 стих. «И сказал змей». В данном случае сказал падший дух через уста змея жене. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плодов с древа мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте от них, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Итак, первое, что мы можем сказать о проявлении мудрости падших, ангельских, ограниченных и зависимых существ. Первое. Она всегда вначале ставит под сомнение мудрость Божию. Это первое. Вообще его стратегия в этом не поменялась. Она вначале ставит под сомнение мудрость Божию, а потом ее полностью отвергает, как что-то бессмысленное и бесполезное. Первое под сомнение, потом полностью отвергает, как что-то бессмысленное и бесполезное. Зачастую, как реакцию на мудрость Божию, вы могли слышать от людей такие слова: полный бред. Или это нереально, или это просто фантастика, или это просто сказочно. Другие слова: спустись с небес, думай реально. Или больной на голову. Знаете, какие сейчас висят борды? Я езжу с Обухова в Киев, и там борд висит так написано: открой глаза, смотри реально. То есть за этими словами, кажется, стоит определенная мудрость, только земная. Когда люди начинают смотреть реально, они становятся неверующими. Хорошо, но это как бы другая тема. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вокруг нас. Вокруг нас мудрость земная, душевная, бесовская. Мудрость ангельских, падших, ограниченных и зависимых существ. Цель которой — уничтожить в людях Божий образ. Образ Божий. Чтобы никто... никогда из людей на этой земле не мог даже себе позволить подумать, что он по образу и подобию Божьему, а именно сказать на себя: «Я дитя Бога живого». Вы знаете, что это самая высокая оценка человеку на земле. Нету выше оценки жизни человека, чем если ему кто-то скажет на земле: ты такой же, как твой небесный Отец. Выше не существует. Заметьте, Иисусу говорили: истинно Сын Божий. Это самая высокая оценка человеку на земле. Выше не существует. Потому стремитесь к тому, чтобы вам кто-то поставил такую оценку. Хорошо. А сатана делает все, чтобы поставили другую оценку. Хорошо, читаем дальше. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Второе, что мы можем отметить о мудрости земной, или о мудрости падших ангелов. Она говорит человеку о том, что у него чего-то еще якобы нет или не достает. При этом у человека уже это есть, и оно доступно. Сатана ставит в жизни человека всегда под сомнение то, что у него есть. Понимаете? Сатана ставит под сомнение в жизни человека всегда то, что у него есть, а ничего у него нет. Когда он сказал: будете как Слышите, он сказал, что значит «будете как»? Другими словами, он заставил человека подумать, что он якобы таким не является. О, интересно, а что значит быть дитя Бога живого? О, интересно, ага, значит, чтобы стать таким, как мой отец, я должен что, откусить яблоко? Да ты уже такой, как он. О, брат Олег, чтобы мне быть такой, как мой отец, что мне надо пойти, чтобы много работать? О, да, наверное, да. Сатана ставит всегда под сомнение то, что у вас есть, то, кем вы являетесь, и то, что вам зарабатывать не надо. Поймите, это его цель, ставить под сомнение то, кем вы уже являетесь. Многие даже вслух не могут сказать, я дитя Бога живого. Ну, я еще не могу так сказать, потому что я еще таковым не являюсь. Послушайте меня внимательно. Моя дочка, не потому что она хорошо учится и правильно себя ведет. Она моя дочка, потому что она родилась в моей семье. Плюс она не выбирала, в какой семье родиться. Вы выбирали, кто у вас отец? Нет, вы просто сотворены по его образу и подобию. А ваше поведение не меняет образ, по которому вы сотворены. Поймите, вот мышление. Я хочу, чтобы вот это ангельское мышление искоренилось всегда из вашего ума. Другое дело, нам нужно научиться думать, как наш отец, говорить, как наш отец, поступать, как наш отец. Но при этом, даже если вы так не думаете, не говорите, не поступаете, вы все равно являетесь его образом. Другое дело, что вы не поступаете в соответствии с этим, не говорите в соответствии с этим. Это все равно, что вот этот шкаф пытается быть холодильником. И кто-то говорит, да, ты настоящий холодильник. Но он не холодильник. Но кто-то ему сказал, что он холодильник. Кто-то его учит быть холодильником. Но все замечают, что он почему-то ломается. Потому что он не холодильник. Когда мы являемся тем, кем мы не являемся, все творение стенает, все творение мучится, вся земля содрогается. Потому что те, кто должны занять свое место, заняли место ангелов. Это удивительная позиция. А что я мог сделать? Подожди! А что я мог на эту погоду повлиять? А кто ж? Все творения стенают, поймите. Все творения ожидают откровения чье? Сынов Божьих. А сыны Божьи ведут себя так, как будто они здесь, знаете, зашли на время десантники на чужой территории. А многие сыны Божьи сидят на чемоданах, уже ждут вознесения. Они не собираются вообще здесь что-то делать, поймите. Они не собираются здесь землю наполнять славой Божьей. Все, они уже все ждут Иисуса. Подождите, а кто будет вообще здесь славу Божию распространять? Царство Божие вообще где будет насаждаться? Мы все успеем уйти. Хорошо, я немножко просто меняю эту тему, она очень заводит. Потому что в моем духе идет определенное возмущение о настоящем состоянии детей Божьих. Но не сколько о настоящем состоянии их, сколько о настоящем состоянии ихнего ума. Потому что когда дети Божьи начинают разговаривать как ангелы, меня это возмущает. Пусть ангелы будут ограничены, вы не ангелы. Вы не ангелы, чтобы говорить как ограниченные существа. Хорошо, возвращаемся. Итак, мудрость падших ангелов говорит человеку о том, что у него якобы еще чего-то нет и не достает. При этом у человека уже это есть и ему это доступно. Вы слышали наверняка такие изречения. Ты еще не готов, тебе еще рано, ты не успеешь, не все будут исцелены, исцеление вообще не для всех, благословение вообще не для всех. И многие другие изречения, которые представляют, что якобы чего-то, вообще, знаете, у меня всегда было удивление, когда верующие говорят, брат Олег, вы не можете мне подсказать, у меня вообще дар Духа Святого такой-то есть? Не знаете, мне так хочется в таких случаях, ну, я просто с любовью в таких случаях. Это все равно, что, знаете, вы подходите ко мне и спрашиваете, брат Олег, вы не скажете, дар речи у меня есть? Вообще слово «дар» кому-то о чем-то говорит? Вообще слово «дар» вообще кому-то о чем-то говорит? Дар Духа Святого. Слово «дар» слышите? Слово «дар» – это не заслужить, не заработать, это волеизъявление дарящего. Что значит «есть», если у тебя это дар? Что значит спрашивать, есть ли у меня то, что мне подарено? Оно есть. Другое дело, ты не знаешь ничего об этом, и ты этим не пользуешься. Есть ли у меня дар речи? Есть ли у меня дар зрения? Дорогой мой, все твои внутренности и твое тело – это дар Божий. Это дар. Все, что у тебя есть – это дар. Дышать – это дар. Кислород – это дар. Цветы – это дар. Земля – это дар. Все дар. Все дар. Есть ли у тебя это? Открой глаза. Смотри реально. Хорошо. Понимаете, мне иногда такие вопросы от верующих. Ну, одно дело, подождите, если подошел младенец Господи, он там год-два, а когда уже подходит человек 10 лет в Господе, я понимаю, что это серьезная проблема. Когда 10 лет в Господе, он уже должен за собой вести людей в Царство Божие. А он спрашивает, есть ли у меня этот дар? Я не ругаюсь на таких людей. Я просто понимаю, насколько в его голове он представляет и видит себя не образом Божьим, а ангелом. Есть ли у меня это? Хорошо, возвращаемся дальше. Читаем следующий стих, что стало происходить в жизни женщины, в данном случае в ее уме, когда она приняла ту мудрость, которую представил ей сатана, или падший ангельский дух. И увидела жена. Вообще удивительные слова. Что значит увидела? Подожди, а ты раньше не видела? Давайте я объясню, чтобы вы немножко поняли. Есть то, что вы видели до покаяния. И то, каким вы это видели. А есть то, что вы увидели после покаяния. И то, каким вы это увидели. Скажите, вы до этого это не видели? Видели. Но до этого вы на это смотрели, но не видели. Есть разница в том, что вы на что-то смотрите. И разница в том, что вы это видите. Когда Соломон наполнял свою голову мудростью Божией, наполнял, где-то порядка 39 лет прошло, и вдруг в книге Экклезиаста он пишет такие слова: «И увидел я». Подожди, Соломон, ты что, раньше не видел? Видел. То есть не видел, а смотрел. Поймите, сейчас многие из вас ходят в церковь, ходят, потом и увидел. Подожди, а раньше что-то не видел? Вроде не видел. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Раньше женщина смотрела также на эти яблоки. Или груши, или сливы, неважно что там, на плоды. Но теперь, приняв эту мудрость, она их увидела совсем с другой стороны. Это все равно, что как вы ходите в магазин, и там разные продукты, разные там это. Но каждый день, смотря рекламу по телевизору, вам насаждается представление о каком-то наименовании. И вдруг вы заходите в магазин, все то же самое. И из всех наименований видите только одно. Почему? Вы увидели. Почему? Потому что ваш ум закинули информацию, которая теперь вам это открывает. Человек видит не глазами. Человек смотрит глазами, а видит содержимым своего ума. Я не буду сейчас давать эту тему. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Потому что именно содержимое ума определяет то, что вы видите. Потому мы по-разному, все по-разному смотрим на одни и те же объекты. Хорошо, возвращаемся. Итак, мы видим, что говорит женщина. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. Такое впечатление, что они до этого были закрыты. Нет, у них появился новый порядок ценностей. Вот я хочу, чтобы вы просто понимали. Новый порядок ценностей. Он на сегодняшний день на земле имеет место. Одно дело, что он имеет место среди неверующих. Я сейчас разговариваю с детьми Бога живого. У нас не должно быть этого порядка ценностей. В Писании написано: «И открылись у них глаза». И узнали они, что они наги. То есть вот что стало происходить с ихними, руководствуясь этой мудростью, новым порядком ценностей. То есть тьма наполнила ихний дух и ихнюю душу. Теперь они начали видеть глазами падших, ангельских, ограниченных, зависимых существ. И Писание написано, и шили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. Итак, третье, что мы можем сказать о мудрости ангельских, ограниченных, зависимых, падших существ, что мудрость падших ангелов обучает человека познание чего-либо методом проб и ошибок, минуя мудрость Божью. Вы знаете, я всегда говорил, для нас образец и метод обучения чему-либо дан в Иисусе. Скажите, Иисус знал все о грехе? Все. Согрешил ли Он для того, чтобы его познать? Нет. О чем это говорит? Что для того, чтобы о чем-то знать, не обязательно это проходить. Брат Олег, как я могу о чем-то узнать, не проходя это? Так же, как Иисус. В Писании написано, Он преуспевал в премудрости Божьей. А мудрость Божия что говорит? Главная мудрость. Высоко цени меня. Нам, детям Божьим, надо учиться всему в мудрости Божьей, а не проходить это. Поймите, это пути Божьи. Итак, мудрость падших ангелов обучает человека познание чего-либо методом проб и ошибок, минуя мудрость Божию. Можно, чтобы ребенок не отвлекал? Просто очень серьезная тема, не хотелось бы, чтобы отвлекались. Итак, можно слышать такие изречения из того, что если хочешь все об этом знать, пройди это сам. Брат, я слышал иногда такие изречения. Брат Олег, ну вы понимаете, что для того, чтобы я стал молиться за людей за исцеление, мне обязательно надо было заболеть? Нет. Нет. Другое дело, что эта ситуация стала для тебя толчком в том, чтобы ты стал молиться за исцеление. Но ты бы молился за исцеление. Если бы это было твое призвание, ты бы молился за исцеление. И даже если бы ни разу не заболел. Поймите, что призвание это воля Божия, которую Он утвердил для вас еще прежде создания мира, когда еще болезни и немощи не существовало. И оно никак не относится, что надо обязательно заболеть. А если Бог призвал человека быть бухгалтером, то ему что надо, попасть в кризис? Поймите, это мудрость так земная представляет, что якобы для того, чтобы кем-то стать, надо в это обязательно залезть. Нет. Для того, чтобы научиться чему-то, не обязательно через это проходить. Надо обратиться к мудрости Божией и получить эти знания из мудрости Божией. Это я просто открываю вам некоторые пути, потому что мудрость земная представляет это все совсем по-другому. Только так ты сможешь это узнать. Тебе туда надо попасть. Хорошо. Это вообще в мире называется обучение на своей шкуре. Но не Божий метод. Читаем дальше. И услышал голос Господа Бога, человек, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. Итак, с появлением, слушайте внимательно, с появлением в духе человека, духа смерти, у человека появилось новое, ранее ему неизвестное, ради ему неведомное переживание, которое в Библии названо страхом. Человек раньше не переживал, человек раньше не боялся никого, ничего, даже Бога. О, побойся Бога. Не, Писание говорит, что тот, кто боится Бога, тот не может ходить в его любви. Боящийся не совершен любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Поймите, вы не можете бояться и любить Бога одновременно. В Писании написано, возлюби Господа Бога, первая заповедь. Брат Олег, тогда почему в Писании во многих местах Ветхого Завета так говорится? Потому что они не могли любить. Любовь это плод Духа Божьего. А не плод духа нечистого. Хорошо, я не буду к этой теме сейчас обращаться. Я просто хочу, чтобы вы понимали эти очень важные вещи. Страх не является тем, что находится в мудрости Божией. В мудрости Божией страха нет. Поэтому мудрость Божия никогда не обучает жить в страхе. Но мудрость земная, душевная, бесовская обучает, как человеку жить в страхе. Слышите? Страх. Мудрость падших ангельских существ обучает человека, как жить в страхе. представляя его не только как нормальное естественное переживание, но очень важным для сохранения жизни. Так как-то моя дочка пришла со школы домой и говорит следующее. «Папа, ты знаешь, что сказала преподавательница о страхе?» Я говорю, что? Она сказала, что страх – это то, благодаря чему человек еще живет на этой земле. Если бы человек перестал бояться, он бы постоянно рисковал и впоследствии уничтожил бы сам себя. Это, поймите, это мудрость чья? Земная, душевная, бесовская. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вокруг вас. Начиная с Эдемского сада. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что немножко имеет место здесь. Начиная с Эдемского сада. Но при этом вы не перестали быть образом Божьим. Я хочу, чтобы вы понимали. Даже если вы еще с блюдечка лизаете, вот так, алкаете, это не значит, что вы тузик. Это очень важно. Я о себе это говорю. Не поймите, я ни в коем случае не пытаюсь вас обидеть. Я это о себе говорю. Всякий раз, как только я вижу, что я понимаю, что где-то я захожу в ограничения, я понимаю, что здесь я проявляю невежество в образе Божьем. Ограничение – это то, от чего я искуплен. Все могу! А если я говорю «не могу», то чей образ? Хорошо. Пошлите дальше. Продолжаем читать. «И сказал, кто сказал тебе, говорит Бог, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запрещал тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне с дерева, которое и я ел. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела». Мудрость падших ангелов обучает человека не искать причину в себе, а искать ее в ком-то другом. Это основы, которые я всегда говорю. Если вы начинаете видеть причину в своих неприятностях в ком-то другом, «Здравствуй, ангел» называется. Поймите, я хочу, чтобы вам кое-что это объяснить. Это основы. Мы сотворены, слушайте меня внимательно, мы так сотворены Богом, что если у нас что-то происходит, мы должны в первую очередь рассматривать это как то, докуда мы дошли, и если мы с этим не разберемся, мы не пройдем дальше. Слышите? Каждая наша ограниченность говорит о нашем уровне настоящем. Но говорит не для того, чтобы вас раздражать и чтобы вы в ком-то видели ошибку, а для того, чтобы вы увидели, над чем вам надо поработать. Я вырос фактически в спорте. Я работал тренером в детской спортивной школе 6 лет. И как тренер я знаю, что для того, чтобы вырабатывались такие качества в теле, как выносливость и сила, тренировки нужно проводить только на фоне усталости, абсолютной усталости. Поэтому я как тренер доводил до полной усталости своих подопечных, когда они уже лежали на татами, расползались по углам и просили милости. Я говорил, тренировка только начинается. Братья, как это касается нас? С великой радостью принимайте братья и сестры в том числе. Поймите, когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, может это интеллектуальные трудности, может вы сидите и не знаете, как вести концы с концами, вы как раз увидели ту планочку, до которой вы выросли. И это не значит, что нужно все. Это говорит о том, что в этой области тебе нужно особенно поработать. А что делает ангел? Ангел сразу, нет, это он виноват. Это Бог, это лидеры церкви, это твоя жена, это твой муж, это твой ребенок. А управительство? Что они себе позволяют? Я хочу, чтобы вы просто это понимали. Это есть не мудрость, сходящая свыше, но мудрость земная, душевная, бесовская. При этом человек как бы остался в стороне. Время идет, требования в мире растут, человек остается прежним. И я знаю, что происходит с этим человеком. Обида. Обида на людей растет. Почему? Он не сможет прорваться выше. Требования растут. Тьма сгущается. Благодать преизобилует. Но он не в благодати уже находится. Почему? Он огорчился. Он допустил горький корень. И начался процесс разрушения. А вот они то. А вот это у них то. А вот это то. А вот это то. И пошел. Все. Он остановился. Поймите. Да, у меня были в секции те детки, которые не любили такой метод тренировки. Им было намного проще прийти, вот они устали, можно мы отдохнем? И сидит. Отдохнули, все. Я называл их мешки. Потому что они не становились чемпионами. Чемпионы – это те, которые никогда не останавливаются перед трудностями. Поймите, я хочу, чтобы вы видели себя. Вы должны понимать, кто вы на этой земле. Вы не тот, кто останавливается перед трудностями. Вы тот, для кого трудности – это есть планка, через которую они переходят на другой уровень. Хорошо. Я верю, что вы вырастете в этом всем. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская, она всегда видит причину в ком-то. И Писание говорит, глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Притча 19 глава, 3 стих. Также мудрость падших ангельских существ обучает людей, как быть смертными и как умирать. Как быть смертными и как умирать. Вы знаете, что до того, как дух человека вошел в дух смерти, человек никогда не думал о смерти. Никогда. Он даже представления не имел, что такое смерть. Он даже не разговаривал как смертный. Он даже не думал как смертный. Но с момента появления на земле духа смерти, человек стал думать как смертный и думать о том, о чем думают смертные. Хотите, я вам покажу эту мудрость в жизни людей? Вы знаете, смертные всегда привязаны ко времени. Может, вы об этом не знали? Вечные не привязаны ко времени. Смертные всегда привязаны ко времени. Брат Олег, а вдруг я не успею? Вечный? Может, чего-то не успеть? А вдруг я не успею? А вдруг... Брат Олег, у меня столько Божьих дел, я должен успеть. Ты доверяешь Богу? Ты знаешь, что Бог нигде не опаздывает. Либо это делаешь ты, либо это делает Бог через тебя. Определись просто. Если Бог через тебя, то ты вечный. Если не Бог через тебя, то ты смертный. Я просто хочу, чтобы вы понимали, где эта мудрость, как она проявляется. Хорошо, поэтому думать как смертный и думать о том, о чем думают смертные. Мудрость земная обучает говорить как смертный и говорить о том, о чем говорят призывающие смерть. Я в христианских кругах так часто слышу слова, призывающие смерть. Их не говорят прямым текстом, поймите. Это не то, что прямым текстом говорят, я хочу умереть. Нет, никогда так не говорят. Но люди говорят на себя то, от чего они официально по Писанию искуплены. Слышите? Если вы официально по Писанию искуплены от болезни и немощи, то вы не можете говорить, мой грипп, мой насморк, ну, в общем, что-то такое. Вы официально от этого искуплены, по Писанию. А вот это то, что вы говорите, мое, оно несет смерть в себе. Оно не ваше, не воруйте у сатаны, это его. Потому сатане сатанинское, а Богу Божье. Я говорю, люди сами призывают смерть. О, брат Олег, я даже не понимаю, как у меня вечно на погоду голову крутит. Вот как только погода меняется, у меня просто колени разрываются. Я просто вам некоторые вещи говорю. Так говорят ангелы. Они не должны через вас говорить. Ваши уста не ангелам принадлежат. Да знают, слышите? Да знают Бога. Не дознают ангелов. Не дознают болезни и немощи. Знаете, что каждый верующий в свое время, который был неверующим, он знает такие медикаменты, он знает такие слова о медикаментах, он знает кучу как, что сделать, чтобы приготовить какое-то лекарство. Они знают болячки, но не знают Бога. В Писании написано, народ мой глуп, не знает меня. Нет у них смысла. Я ни в коем случае не хочу обвинять вас. Я просто хочу, чтобы вы понимали, как эта мудрость поработала над каждым из нас. Да вы зайдите в свою квартиру. Просто посмотрите, как она сделана. Вы знаете, что все наши квартиры спланированы, исходя из мудрости земной. Простой пример. Скажите, у кого в квартире официально планировка включена молитвенная комната? Ни у кого? А знаете почему? Потому что молитвенная комната заменяется кухней, которая соединяется спальней. А если для удобства, рядом с кухней туалет. Это все явление мудрости земной, душевной, бесовской. Если вы посмотрите мудрость Божию, то заметьте, все строилось в народе Божьем вокруг скинии и собрания. Скиния и собрание является центральной истиной. Вот как должно быть все устроено. Дом Соломона, он был вокруг Дома Божьего. Наша жизнь должна быть вокруг Божьего. Другое дело, что мудрость земная, она сделала нас вне Дома Божьего. Я сейчас еще к этому иду. Потому что вы должны это все понимать тоже. Но над этим надо потрудиться. Дальше. Она учит, мудрость земная, поступать как смертный. То есть поступать как тот, кто не живет вечно. Это все есть проявление мудрости земной, душевной, бесовской. Смерть для вечного духовного творения человека стала нормальным явлением. Часто можно слышать такие слова. А сколько той жизни? Или жизни вечно, бери от нее все. Или слова, все когда-то умрем. Мудрость ангельская заставляет человека не вникать в то, а что после смерти. Или ожидать вечности. Она всегда сводит на то, что и сейчас, и только сейчас. Мудрость падших ангелов учит, как человеку добровольно умирать. Добровольно. Потому что сатана не может заставить вас умереть. Мудрость падших ангелов делает человека душевно слепым, ослепляя человека на уровне его души, на уровне его ума. Как в Писании написано, что если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. Евангелие – это свет. Слышите? Но Евангелие, поймите, оно не включает в себя только спасение. Это очень важно усвоить. Чтобы все спаслись и достигли познания чего? Истины. Познание истины. Я просто книжку, потому что есть истина. Познание Бог есть истина. Познание Бога и Сына Божьего. Познание зачем? Чтобы вернуться в образ Божий наконец-то. Хорошо. Итак. Результат ослепления души – это принятие человеком нового порядка ценностей, в котором потребности тела первостепенны, а потребности духа вообще исключены. Все заменено обрядами, ритуалами, медитациями и внушениями. Внимание человека, ведомого мудростью ограниченных зависимых ангельских существ, начинает быть направлено на его тело. Человек начинает думать и говорить только о том, что ему есть, что пить, во что ему одеться, где это достать, как и где отдохнуть, как и с кем развлечься. То есть все для тела и вокруг тела. То есть совершается что? Захват души, порабощение и контроль. И лозунги мудрости. В здоровом теле здоровый дух. Было бы здоровье, а все остальное приложится. Они, кажется, безобидные лозунги. На самом деле эти лозунги меняют истинный порядок ценностей. Истинный порядок ценностей. То есть человек, как духовное творение, начинает жить только для потребностей его тела. Мы ни в коем случае сейчас не говорим, что тело не важно, давайте тело запинаем. Нет. Но тело – одежда. Одежда духа, как духовного творения человека, тело – одежда. В Писании написано «тело для человека». Хорошо. Итак, мудрость падших ангелов – это правило для жизни без Духа Божьего. Знаете, я буквально, когда читаю то, что написано в Бытии, я буквально вижу, как сатана повесил на дереве табличку. «Позаботься о себе сам». «Позаботься о себе сам». Мудрость земная, она всегда толкает, чтобы вы заботились о себе сами. Если я не сделаю, кто мне это даст? Если я не заработаю, где я достану? Мы всегда, руководствуясь мудростью земной, душевной, бесовской, человек всегда опирается только на то, что он может либо с этим телом, либо с этим интеллектом. Вот так это устроено. И если учесть, что ангельское существо не имеет физического тела, без которого он не может действовать на земле, следовательно, мудрость падших ангелов – это порядок ценностей, посредством которого дух человека попадает под влияние и власть сатаны. Сатане, его ангелам на этой земле нужно тело и уста, потому что без уст и тела на этой земле ничего не сделать. Потому мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость, которая позволяет ангелам, и в данном случае сатане, очень легко занимать место в духе человека, беспрепятственно, и становиться с ним одним целым. Одним целым. Поймите, вот это очень важный момент. Сатана сформировал в своей мудрости новую для человека систему ценностей, приводящую духовное творение человека к непослушанию Божьему плану. Помните, что ученик Иисуса, Петр, сказал Иисусу, зная, что Иисусу предстоит пойти на крест. Он же сказал ему так. Слушайте. «Да не будет этого с тобой». Это он сказал Иисусу. А знаете, что ответил Иисус? Читаю. Иисус сказал, обратившись, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Слушайте внимательно. «Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое или земное». Я сейчас не говорю о том, что не надо думать о земном, не надо думать там попороть порося, там за курочек не думать. Не-не-не. Но я говорю, что не думайте об этом всегда, как только о том, о чем надо думать. Если вы будете молиться за курей, молиться благословлять, благословен крупный рогатый скот, благословен мелкий, по словам Божьим их, и при этом и пороть, я вам говорю, это будет намного легче. Все через Слово Божие начинает быть. Поэтому мы не устраиваем фанатизма. Мы устраиваем и говорим о практике. И говорим о том, что насаждается мудростью земной. Душевной, бесовской. Мудрость падших ангелов отводит внимание от человека от того, что угодно Богу. На то, что важно и угодно телу человека. Тело человека очень важное, очень нужное. И мы будем отвечать за свое тело. Но ты не тело. Ты не тело. Человек, ведомый мудростью падших ангельских существ, постоянно думает о том, где можно либо украсть, либо заработать. При этом используя только способности тела и интеллекта или уже существующих знаний. То есть суть, ловушка в этом состоит в том, что в таком подходе человека не интересует, что уже находится в его духе, потому что он руководствуется тем, что находится в его уме. Будущность и надежда находятся в том, что в вашем духе, в вашем призвании, в вашем таланте. А в вашем уме находится одна из профессий, которую, возможно, вы научились в этом мире и стали плодом или, скажем так, участником рынка спроса и предложения. Мудрость земная концентрирует внимание человека только на том, что лично важно для него, что я буду с этого иметь. И она переводит внимание с Божьих ценностей на ценности, которые важны только для этого мира без Бога. Другими словами, человек становится частью рынка, частью спроса и частью предложения. Поймите, это земля для человека, а не человек для земли. А люди становятся мудростью земной, частью рынка. Рынка. То есть из всего вышесказанного очевидно, слушайте внимательно, что тело человека с его потребностями в мудрости падших ангелов есть зацепка или крючок. Давайте объясню. Сам по себе ангельский дух сатана, он не имеет доступа к вашему духу. Сейчас не имеет доступа. Он может иметь доступ к вашему духу только посредством вашего тела. Но само по себе тело тоже не само по себе. Ваше тело находится во власти того, как вы говорите и как вы поступаете. В духовном мире это так. Поэтому ему нужен ваш ум, чтобы вы используя его мудрость, сказали что-то на свое тело, посредством чего он получит доступ к вашему телу. А посредством вашего тела он будет стараться достичь вашего духа. Посмотрите притчу о сеятеле. В притче о сеятеле описаны 5 инструментов сатаны. Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Все эти инструменты сатаны действуют в естественном физическом мире и оказывают влияние на тело. А цель какая? Входя в них, в дух. Не тело, а дух цель. Больше всего хранимого храни что? Дух. Сердце, конечно. Как только он попадет в дух, человеку конец. Но он не может сразу попасть в дух. Поэтому он воюет вначале за ум. Через ум достигает тело, через тело достигает дух. Так начинается захват. Захват всегда начинается через ум. Вначале он поговорил с Евой, обратил ее взоры. Потом заставил ее сказать, а потом он сделать. Потому что ваше тело всегда идет вслед за вашими словами. Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Что человек посеет, то и пожнет. Хорошо. Итак, из всего вышесказанного мы видим, что тело является основным крючком, на котором и подсредством которого совершается контроль над жизнью человека. На сегодняшний день, как это как для рожденных свыше, так и нерожденных свыше, тело – это единственное, подсредством чего он может улавливать. Я сейчас про ум не говорю, потому что все равно впоследствии обращается на заботы или потребности тела. На сегодняшний день поле, на котором происходит движение, это потребности нашего тела. Слышите? Потребности нашего тела. Давайте я объясню так. У каждого из нас есть ежедневные потребности. Что есть, что пить, во что одеться, отдохнуть. Внимание. Это важные потребности. Без фанатизма. Это очень важные потребности. Конечно, нам надо кушать. Нам надо одеваться. Нам нужно пить. Нам нужно жить в какой-то квартире, хорошей какой-то квартире. Нам нужно иметь окружение, заботу, внимание, защиту. То есть, многие есть моменты. Очень важные. Это важные потребности. Мы не говорим, что эти потребности не нужны. Мы говорим, что это все важно и это все нужно. Но как через эти потребности можно оказывать влияние или давление на человека? Потребности перестают или меняют свою форму тогда, когда они становятся похотями. Давайте я вам объясню, что такое похоть. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность. Допустим, у вас есть потребность хорошо одеваться. Но вы настолько любите хорошо одеваться и настолько любите то, во что вы одеваетесь, что если вы идете, и кто-то вас зацепил, прижался к вам и случайно что-то помял, вы начинаете ругаться. Это уже похоть. Это уже похоть. Если одежда может влиять на ваше отношение к человеку, это похоть. Другое. Вы любите хорошо покушать. Вы любите, когда вам красиво сервируют и вкусно покушать. Но вот пришли домой, а жена, просто делая там что-то по дому, ну не накрыла, не успела накрыть. И начинается, да ты шо, и пошел. Эта еда стала похоть. А может она не крыла, потому что доверяет тебе, можешь сам накрыть. Я говорю, что это стало похоть. Еда стала похоть. Похотью может стать все. Любая потребность, если ее не контролировать, не управлять и не направлять. Похотью может стать машина, квартира, тапочки, котик. Все может стать похотью, если на этим не держать контроля. Единственное, что делает сатана и на что направляет всю свою мудрость, это чтобы наши потребности, потребности человека, стали его похотями. Потому что Писание говорит, похоть зачавши рождает грех. А грех – смерть. А вот тут – здравствуй, дух смерти. Я просто нарисовал вам всю картину того, что стало происходить на земле, чтобы вы прекрасно могли представлять. какой школе находятся эти люди? Люди находятся в этой школе каждый день. Слава Богу, мы вырвались посредством Духа Божьего, Божьей крови, Божьего имени, Божьего слова. Мы вырвались из этой школы. Мы вырвались из этой школы, но поймите, вырвавшись из этой школы, в вашей голове еще вся та методика. Вся та методика. Это, с одной стороны, должно в первую очередь ваше отношение к себе поменять, что вам еще надо работать над собой. Плюс отношение к таким же, как вы. Никогда не требуйте от людей. Держите всегда планку милости выше планки требований. Поймите, дети Божьи во многом еще страдают даже в Церкви Божьей. Не потому, что там все плохие, а потому, что им еще сложно. Как это по Писанию написано сделать так, а я не могу это сделать? Потому что они видят себя ангелами. Им тяжело. Помогите им стать детьми Божьими. Помогите им вырасти. Не упреки, а назидание. Слова веры для назидания веры. Вы должны понимать, что Церковь Божия – это место, где возвращается образ Божий. Образ Божий возвращается. Не образ деноминации и конфессии, а образ Божий, где насаждается. Да знают Бога и Сына Его. Они знают ангелов или знают, что принято у них, а что у них не принято. Это очень важные моменты. В церкви должен быть порядок. Да и аминь. Образ Божий должен насаждаться. Образ Божий. Кто я? Слышите? Если сестра будет себя видеть образом Божиим, то она, выходя на грядку, смотря на карлацкого жука, она не будет говорить: «О, вот залезли на всю грядку, поели все». Она так никогда не скажет. Она скажет: «Что ты здесь делаешь? Кто тебе разрешил? Я тебе не разрешала. Поэтому скажи всем, своим друзьям, прямо сейчас я приказываю тебе оставить мою грядку. Да не будет тебя на ней вовеки. Во имя Иисуса». Ангелы, проследите за тем, чтобы до утра их здесь не было. А если не так, сами вы избирайте, чтобы не было. У нас это вызывает, поймите, у нас это вызывает улыбку. А на самом деле, поймите, вы это должны делать. Не птички. Птички знают свою миссию. Земля стенает, земля содрогается от невежества детей Божьих. На сегодняшний день это происходит на земле. Потому что те, которые должны плодиться, размножаться, владычествовать, наполнять и обладать, те заняли место не по желанию своему, поймите, не по желанию своему, заняли место падших духов. Давайте возвращаться в образ Божий. Я знаю, что это нелегко. Нелегко занять снова свое место, потому что в голове ты еще настолько видишь себя ограниченным, зависимым. Но начинайте. Поймите, что все в этом городе зависит от ваших молитв. Брат Олег: «Нет, в этом городе все зависит от правительства». Нет. Нет. Благословением праведных возвышается город, а не ихними делами. Если вы не будете за них молиться, они не знают, как концы с концами связать. Если бы они знали, как связать, уже давно связали. Ваши молитвы определяющие, но молитвы верующего, власть имеющего. Они, если возможно, пусть попробуют, если не плоют. Хорошо. Очень будет хорошо, если вы увидите себя детьми Божьими. То есть сегодня, в первую очередь, я хотел познакомить вас, чтобы у вас сложилось то представление, что стало происходить на земле после падения Адама. Что происходит на земле. Чтобы вы понимали, с чем сталкиваются люди. И кем они на самом деле себя видят. Они себя не видят тем, кем, поймите, насаждаются такие образы, такие представления. Это очень важно, чтобы вы знали, как дети Божьи. Чтобы, сталкиваясь с людьми, вы прекрасно понимали, что в их уме многое из того, что, возможно, вы говорите, и близко нету. Они видят всем тебя, кем себя увидят, хоть деревом, баобабом видят, но они не видят себя тем, кем вы им говорите себя видеть. А знаете, почему во многом они не видят себя такими? Потому что во многом еще верующие себя такими не видят. А Писание говорит: и увидят разницу между верующим и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Поэтому во многом нам нужно трудиться над собой. Для того, чтобы стать доброй закваской для этого мира, они должны увидеть, чем мы заквашены. Мы дети Бога Живого. Давайте думать, как дети Бога живого думают. Давайте говорить, как говорят дети Бога живого. Говорите с той же целью и поступать с той же целью. Я знаю, что это нелегко, но я знаю, что у вас это получится. Почему получится? Потому что вы сотворены так думать, так говорить и так поступать. Вам легко быть таковым, и вам очень тяжело быть другим. Потому иногда жизнь кажется тяжелой. Потому что тяжело человеку быть собачкой. Очень тяжело. Да вы знаете прекрасно. Хорошо. Слава Богу, как пролетело быстро время. Я хочу вместе с вами в первую очередь попросить у Отца прощения, что мы, знаете, по сути дела, когда я говорю о ограничении, об ограничениях и зависимости, фактически я говорю это в таким углом, что имея ограничения здесь, я ограничиваю в первую очередь его здесь. Потому что, поймите, он, как любящий, уважающий мою волю, почитающий мою волю, он никогда не будет больше или в моей жизни действовать больше, чем я ему даже разрешу. Он почитает мой выбор. Поэтому я либо снимаю с него ограничения, либо сам их накладываю. Потому содержимое моего ума во многом влияет на то, насколько Бог себя чувствует в моей жизни. И кем он себя вообще там... Поэтому я бы попросил вас во многом думать о себе и говорить о себе, пока еще содержимое вашего ума обновляется, исходя из того, что он сказал уже о вас в Писании. Хотя это иногда очень сложно связать, потому что Писание говорит, все могу, а вы мне говорю, ну, тут у тебя всего 20 гривен. Понимаете? Все могу, ну подумай, вот, вот у тебя 5 гривен в кармане, что значит все могу? Что ты можешь на 5 гривен? Знаете, я просто говорю, вот этот конфликт, он у вас присутствует. Он присутствует в жизни каждого. Брат Олег, а что я могу? Вот они там занимают такое высокое положение, а я здесь кто? Вообще никто. Если ты никто, покайся, родись свыше и стань, кем ты должен быть. Если ты никто. Поэтому, если вы начинаете думать так ограниченно, я думаю, что вам надо в первую очередь покаяние всегда. Я это говорю к себе, потому что я всегда каюсь, когда я ограничиваю Бога. Даже просто в мыслях допускаю ограничить Его. Хотя мне иногда даже сложно, я, знаете, я просто стою и думаю, что ж так сказать, чтобы Он имел свободу. Потому что иногда даже не знаю, как это сказать, чтобы Он имел свободу. Я смотрю реально на какую-то ситуацию. Эта ситуация реально меня ограничивает. А как действовать в отношении этой ситуации, чтобы он не был ограничен в отношении, ну, я иногда не знаю. Но сталкиваясь с этим, я еще раз понимаю, как мало я его знаю. О, совсем другое дело. И теперь я начинаю работать над тем, чтобы знать его больше. А зная его больше, я узнаю и о себе больше. И вот этот процесс, который Бог и установил, чтобы узнавая Его, вы узнавали себя. А вы в Нем, а Он в вас. И вот это меня особенно радует, что дети Божии на этой земле, они Божьи. А не десантники на чужой территории. Хорошо. Давайте в первую очередь, я думаю, совершим молитву покаяния. Попросим Его просто прощения за то, что мы Его ограничили в своей жизни. Ограничивали в этом городе. Ограничивали у себя дома, на своих огородах ограничивали, ограничивали в своих семьях, в своих служениях. Помните, кроме Его, на этой земле никто не, кроме нас, на этой земле Его никто не ограничивает. Никто. Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати. Мы Твои дети. Мы те, которым Ты дал власть в имени Иисуса. Мы те, которым Ты дал все оружие свое, мы те, которым Ты дал дары, плоды, дал от Духа Своего. Отец, мы Твой народ. И мы просим Тебя прощения, что имея все это, мы ограничивали Тебя там, где мы имеем власть, где мы имеем права, где мы имеем доступ к тому, что мы имеем. Отец, мы каемся во имя Иисуса, что мы ограничивали Тебя. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас быть тем, кем мы должны быть там, где мы находимся. Помоги нам знать Тебя и знать Сына Твоего так, как Ты хочешь, чтобы мы знали. А мы верим. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Твори в каждом из нас Сына Твоего. Дочь Твою во имя Иисуса. И пусть всякое ограничение, пусть всякая мудрость земная, душевная, бесовская, да будет разрушена в жизни каждого присутствующего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы имеем ум Христов, и мы хватаемся за это. Ум Бога Живого. Отец, помоги нам думать, как думаешь Ты, ту свободу. Пусть будет эта свобода мышления. Помоги нам видеть себя детьми Бога Живого на этой земле. Помоги нам не видеть себя ангелами, ограниченными, зависимыми от всего, что происходит в этом мире. Учи нас творить, а не адаптироваться. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы дети Твои. Мы дети Твои. Мы так благословлены тем, что Ты наш Отец. Мы так благословлены тем, что Дух Божий живет в нас. Мы так благословлены тем, что мы вечные. Мы так благословлены тем, что у нас такая благословенная семья. Отец, Сын, Дух Святой. Церковь Божия на этой земле. Мы так благословлены всем этим, Отец. А еще больше мы благословлены тем, что Дух Твой, Он пребывает в каждом из нас и пребудет вечно. Дух Бога. Дух Божий. Дух Божий. Знаете, я сразу немножко прервусь. Я иногда как задумаюсь, что Дух Божий пребывает во мне, у меня аж мурашки по телу. Дух Бога. Поймите, когда Дух Бога... Ангелы знают, что такое Дух Бога. Поймите, даже святые ангелы у престола Божьей благодати, они падают и накрываются. Это святые ангелы. Они чистые. Они да, это все. Дух Бога. И эти нечистые ангелы, они смотрят на то, насколько вы знаете, кто вы. Они слушают на то, насколько вы знаете, кто вы. И когда они видят, что вы не знаете, тут-то все и начинается. Гибнет народ Божий от недостатка ведения, от недостатка знания. Гибнет. А если вы знаете, кто вы, я веровал, потому что делал? Говорите об этом. Говорите, потому что власть находится в устах. Говорите и живите так. Это нелегко, но все преодолеваю силой возлюбившего меня. Отец, мы благодарны Тебе. Я Тебя молю, чтобы откровение о том, что они Твои дети. И в этом городе они единственные, кто обладает властью творить, изменять, противостоять, разрушать, искоренять и насаждать. Отец, пусть откроется им это во всей полноте. А я благословляю их во имя Иисуса. И прошу Тебя, Отец, помоги всем нам. А мы верим, Отец, что Ты, начавший в нас доброе дело, пусть откровение, вот это откровение о том, кто мы на этой земле, исходя из того, по образу, кого мы, пусть это откровение наполнит наш дух до краев, чтобы мы больше никогда не оставались прежними. И чтобы Слово Твое, Библию, мы читали как дети Твои, как Твои дети. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены, мы так благословлены, и мы благословляем Тебя. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты служил нас и учил нас, как Отец учит детей своих. Мы верим, Иисус, что у Тебя получится. Мы верим, что придя за нами, Ты придешь за славную церковь, без пятна, без порока. Потому мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Что мы действительно, действительно были в том звании, в котором мы призваны. Дети Бога Живого. И, Отец, мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично, чтобы, живя еще здесь, на этой земле, мы все-таки услышали эти слова в отношении себя. Ты такой же, как Твой Небесный Отец. Помоги нам сделать все, чтобы мы услышали эти слова еще здесь, на земле, как оценку нашей жизни на земле. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Во имя Иисуса. Аминь.